Дорогая церковь, всех вас сердечно приветствую. Слава Господу! Мы имеем еще одну возможность выполнить одну из двух основных заповедей. Заповедь участия в теле и в крови Господней. И это и заповедь, это и обряд, это и таинство, то, что нам было оставлено самим Иисусом Христом. Первая заповедь, мы знаем, это заповедь о крещении. И вторая заповедь – заповедь о причастии. И мы все знаем о том, что это, безусловно, Коринфянам 11 глава. И единственное, вот что я хотел сегодня предложить нам, начать не с 23 стиха, как обычно, а чуть ранее, с 20 до конца главы мы прочитаем и порассуждаем об этом месте. Далее, вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню. Это говорит Павел Коринфянской церкви, у которой очень много всевозможных разнообразных проблем. И вот об одной из этих проблем он им говорит. Проблема в том, что когда они собираются именно на вечерю Господню, они собираются не так, и что-то у них не в порядке. Что дает основание Павлу сказать, что это не значит вкушать вечерю Господню. В чем проблема? Проблему он обозначивает две. Одну впрямую из следующего стиха. «Ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу. Так что иной бывает голоден, а иной упивается». Проблема в том, что, собираясь вместе, они, недавние язычники, евреи, из разных сословий, разного достатка, имеют возможность кто-то преизобильствовать, да, там в еде в том числе, а для кого-то есть проблема в том, что ему просто не хватает покушать. И мы должны понимать контекст того времени. Собрались христиане вместе, момент вкушения хлеба, это не просто вечеря, как вот сегодня у нас. Это момент общения, это момент застолья, это момент трапезы, в том числе. И так это было и у Иисуса Христа. Это не было отдельное преломление хлеба или там мяса, да. Это была Пасха, да. Но, тем не менее, это было застолье, это был ужин. Поэтому это и названо вечерей. И так это было у первых христиан. Собирались не в собственных молитвенных домах, не в церквях, а собирались друг у друга дома, там, где была эта возможность, для того, чтобы вместе провести время и в том числе вместе покушать. И вот одна из этих проблем, что не было у них единения. Вот то разделение сословное, которое было у них в жизни, в мирской, оно переносилось и в общение. И об этой проблеме говорит Павел. «Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете церковь Божию и унижаете неимущих? Что сказать вам? Похвалить ли вас за это? Не похвалю». Действительно, это проблема. Собрались люди с разным достатком. Кто-то ест свое удовольствие, у кого-то всего достаточно, а у кого-то голод. И таким образом от одного в адрес другого исходят чувства, ну, которые недостойны христианина. Это и есть та проблема первая, которую обозначил Павел. А дальше попробуем увидеть следующую проблему, которая тоже у него обозначивается, но не так акцентирована, не так явно, с 23 стиха. «Ибо я, говорит Павел, от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое». «Сие творите в мое воспоминание». Четкая установка от самого Иисуса Христа. Отношение к вечере, отношение к хлебу и к вину. Определенным образом. Это не просто трапеза, это не просто общение, а требует определенного отношения, трепетного, благоговейного отношения, того отношения, которое ожидает от нас Господь. «Итак, сие творите в мое воспоминание». Одно из требований, один из аспектов участия в этой заповеди – творить это в воспоминание Господа Иисуса Христа. И тут есть целый ряд аспектов, о которых мы можем говорить, и есть что нам вспомнить. Есть вспомнить нам о том, что Господь оставил славу небес, уничижил себя, родившись в человеческом теле. Невероятная вообще компонента и составляющая – соединение несоединяемого. Вот я недавно с одним молодым человеком говорил, который, ну, сомневается вообще в том, что есть Бог. Я говорю, ну а как тогда быть? Ну, мы знаем о том, что в Римлянам Римлянах сказано, что нету тех людей, которые могут сказать, что им не было дано подтверждение наличия Бога в принципе, да? Те люди, которые говорят, что Бога нет, это либо сумасшедшие, либо ненормальные, либо, ну, просто не задумывались об этом. Потому что послание к римлянам однозначно говорит, что через показывание своего творения, через то, что сотворил Бог, мы, видя это, безусловно, понимаем, что за этим стоит Господь. И разговаривая с таким человеком, я ему говорю, послушай, но другими словами, если это не Господь, то это тогда случайность. То есть это просто случайно так произошло. И мы знаем из Слова Божьего, что пиком творения Божьего является человек. Это высота Божьего творения. Несмотря на то, что существует невероятный микромир, который наполнен настолько мелкими деталями, вот вплоть до античастиц, которые сейчас там через коллайдер узнают, и я думаю, и они не последние. Это и макромир с невероятным количеством Вселенной, в которой находятся галактики, солнечные системы, эти звезды тоже необозримо как. И несмотря на это, Господь сам говорит, что высотой творения является именно человек. Каким образом? Вот мы, состоящие вот из этих клеток, которые состоят вот из этих молекул, которые состоят вот из этих атомов, составляют вот этот так называемый геном человека. Невероятным образом, сложным образом построены, что столько миллиардов людей уже произошло в этом мире, удивительным образом, и каждый имеет свою индивидуальность. Вот благодаря вот этому геному. Запущенный когда-то процесс Господом Богом Адама и Евы дает возможность сегодня мне здесь стоять перед вами и что-то еще вещать, издавать звуки осмысленные. И это все в плане Божьем, в плане вот этого величайшего разума, всепроникающего везде и всюду. Тот разум, который создавал вот это все и пиком этого творения создал человека. Я ему говорю, ты что думаешь, это Господь тебя вот сейчас вот взял, вот так вот случайно и создал? Ничего подобного. Бог, который вне времени находится, тот, который находится вне пространства, тот, который сейчас с нами здесь, тот, который присутствует при рождении каждого из нас, тот, который присутствует при смерти каждого из нас, тот, который присутствует вместе с нами, рожденными свыше, в Царстве Небесном, этот самый Бог нам через Слово Божие говорит о том, что Он запланировал каждого из нас, лично, каждого, индивидуально, еще до того, как создал эту вселенную, макро, микромир, уже в Его плане было создание меня, таковым, каким я являюсь сегодня. В Его плане это было. И таким образом, я говоря с этим молодым человеком, я ему говорю, вот ты считаешь это все случайно? Ну, и безусловно, любой человек, ну, если у него нету явных, реальных дефектов в мозгу, он понимает, что, безусловно, это не случайно. Безусловно, за этим стоит величайший разум. А тогда вот как это задуматься, как это сопоставить, как это себе преломить? Я нахожусь в плане Божьем. У Бога есть на меня определенный план. Он для меня открыт, я знаю этот план на меня. Что является в плане Божьем на меня? Является ли, чтобы я, родившись сюда, на эту землю, съел определенное количество еды, переработал его через себя, и к определенному времени подошел, лег в деревянный ящик, или кто кому как повезет, и дальше произвелся в ничто. А то, что я есть на самом деле, обретя нетленное тело, оказалось там, где Господь категорически не хочет, чтобы я оказался. Неужели так? Неужели до такой степени? И вот момент задуматься, это именно сегодня задуматься. И задуматься не только о себе, а о своих родных, о своих близких, о том, кто идет в другую сторону. Вообще, когда мы читаем вот это место в 1 Коринфянам, которое нас определенным образом настраивает на вот эту заповедь, на наше участие в крови и в теле Иисуса Христа, это прежде всего вопрос размыслить. Это прежде всего вопрос того, что у тебя в голове. На что ты нацелен? Как это в практике получается? Ты проживаешь день, И этот день у тебя наполняется разными событиями. И вот если ты работаешь на какой-то работе, бывают интенсивные дни, бывают низкоинтенсивные дни, бывают какие-то события, которые тебя хватают и не успевают в течение дня перевариться. И ночью ты просыпаешься от того, что эти события, эти обстоятельства у тебя всплывают, и ты начинаешь их продолжать варить у себя в голове. И это твоя уже ответственность, поскольку ты научен уже через Слово Божие. Научен таким образом, что ты владеешь этим, у тебя есть эта возможность. А чтобы этой возможностью переключения мысли владеть в достаточной степени, Слово Божие говорит, упражняйтесь в чем? В посте и в молитве. Что это такое? Тренировка для ума. Как это быть? Когда тебе постоянно плоть дает сигнал, ну-ка быстренько кушать, то ты переключаешь мысли на Господа, и в этот момент ты забываешь о еде. И если ты достаточно натренирован, то момент переключения с одних мыслей на другие у тебя происходит естественным образом. При этом враг душ человеческих не дремлет, он постоянно следит за тобой. И вот ты поймал эту мысль, которая тебе не дает покоя. Дальше она усугубляется тем, что ты не спишь, думаешь об этой ерунде. Дальше ты думаешь о том, что ты не выспишься, утром не проснешься, будешь усталый и так далее, и так далее. И это еще дальше тебя заводит, и ты продолжаешь не спать. Но мы, рожденные свыше, имеющие начальника жизни, в этот момент включаем, тут же включаем его. Мы натренированы, у нас был турник, произошло вот это молитва и пост. И мы научились переключать свои мысли, переключаем их на Иисуса Христа. Начинаем за кого-то молиться и отмаливать по порядку одного и другого. И таким образом восстанавливаем мир, который дает наш Господь. Вот что происходит с нами. И это все вопрос наших размышлений. Что мы сюда укладываем? О чем я сейчас думаю? Думаю ли я сейчас о том, чтобы приступить определенным образом, достойно к этой заповеди и принять в себя Иисуса Христа, наполниться и материальным образом с Ним соединиться? Ведь это символы соединения с Господом Иисусом Христом. Отождествиться с Иисусом Христом, проявить Его в себе всячески. И это все происходит здесь. И это вопрос проверки. На что я настроен сейчас? Что сейчас в моей голове? Причем, вот есть вещающая голова, вот эта, которая пытается, вот сейчас, с учетом того, что я читаю, о чем мы говорим, с учетом Слова Божьего, выстроить в определенном направлении наши мысли. Но, с другой стороны, очень многие из присутствующих плывут в тех мыслях, в которых и находились. И вот это вот постоянная борьба, выскакивание и заскакивание в Иисуса Христа и из Него. И это наша ответственность. И когда мы говорим о том, что сие творите в мое воспоминание, мы сегодня это творим в воспоминание Господа. Того Господа, который это все сотворил, который создал нас в том числе, который оставил вот эту славу небес. Из этого нематериального мира перешел в материальный мир, воплотившись в человеческом теле. Уничижил себя до ясли, дальше уничижил себя до смерти, и смерти крестной, позорной. И мы, когда задумываемся об этом, мы вспоминаем, и это уничижение, и это перевоплощение нашего Господа, и Его страдания голгофские, и ту цену, которой было оплачено наше спасение, наше осознание, наша возможность переключаться с одних мыслей на другие. И слава Господу за это! Также и чашу после вечери взял Иисус и сказал, «Сия чаша есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание». И мы знаем о том, что завет в крови, договор, построенный на крови, и без пролития крови не бывает договора. И этим договором мы с Ним находимся во взаимоотношениях, скрепленных Его кровью. Это наши взаимоотношения с Господом. И когда мы смотрим на это ломимое тело, на хлеб, это символ цены, это символ того, что произошло с Иисусом Христом. Это символ того, что Бог воплотился в человеческом теле и ожидает от нас обратного воплощения в Духе, в Его. А что касается крови, это символ вот этого договора с Богом. Это символ того, что я с Ним нахожусь в договоре и в договоре кровном, которым Он мне в этом договоре гарантирует и обещает жизнь вечную и Царство Небесное. И он говорит о том, что как я умер для тебя, так ты умри для этого мира. И живи мною, и думай только об этом. И это наша ответственность – настроить свои мысли. И сия чаша есть новый завет моей крови. Сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. С 20 стихом сочетающийся стих. Если там мы собираемся на вечерю, то творим мы это только когда пьем в его воспоминания. Не просто тогда, когда собрались вместе. Не просто, когда у нас очередной ужин. Но определенным образом настроившись на Иисуса Христа. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете. Еще один аспект этой заповеди – возвещение смерти Господней. То есть мы призваны таким образом возвещать смерть Господа. А его смерть – это рождение новой жизни, это рождение нашей жизни. Это возвещение Господа в принципе. И это наша ответственность. То есть, как я подхожу к этой заповеди, как я подхожу к этому обряду, к этому таинству. Я возвещаю смерть Иисуса Христа. Это от меня исходит. Я ее провозглашаю. Это слышат от меня. «Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней». Вот еще одна особенность Коринфянской церкви. Они не только собирались так, что это не значило вкушать вечерю Господню, но была и проблема с тем, что некоторые делали это недостойно. А тот, кто недостойно участвует в заповеди, тот виновен против тела и крови Господа нашего Иисуса Христа. И мы об этом знаем, что это недостоинство проявляется в следующих вещах. «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем». Вот еще один аспект, да, недостойное участие – это момент нерассуждения о теле Господнем. То есть, если у нас это происходит формально, если я продолжаю лететь в своих собственных мирских мыслях, которые меня держат в течение недели, в течение месяца, если я не переключаюсь, если я не вхожу в образ Иисуса Христа, если я с Ним не становлюсь одним и тем же, если я с Ним не отождествляюсь, если нет у меня размышления о теле Господнем, то я ем и пью осуждение себе, то я виновен против тела и крови Господней. И моя ответственность – испытывать себя. И только испытав себя, есть от хлеба сего и пить из чаши сей. 28 стих. И вот вопрос рассуждения о теле Господнем, разноплановые рассуждения, начиная с того, о чем мы говорили, о том, что откуда он спустился, кто он был, что он сделал, какие страдания перенес. Это и аспект того, насколько я подошел к этому, как я это воспринимаю, какова моя чистота при подходе вот к этой заповеди и к участию в этой заповеди. Но это и аспект размышления о теле Господнем в контексте 12 главы, которая говорит о том, что все вместе мы есть тело Господа Иисуса Христа, а каждый в отдельности есть члены. И кто я в этом теле? Являюсь ли я рукой, ухом, глазом, носом или аппендицитом? И любая часть тела может быть в теле Господнем. И у любой есть какой-то функционал. И каким образом относиться к этим частям тела подробно в 12 главе описано. Вот это размышление о теле Господнем сегодня для меня рассматривает в двух аспектах и в двух направлениях. Это качественная составляющая тела. Это то, каким образом мы растем в полноту возраста Христова. То есть, насколько мы отображаем Иисуса Христа, насколько мы с Ним отождествились, стали одним. И второй аспект – это непосредственно рост физический, да, то есть рост этого тела в плане количественном. И моя ответственность, каким образом я здесь в этом аспекте работаю. И если в первом аспекте мы знаем о том, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, обличения, исправления, для того, чтобы каждый верующий был в достаточной степени праведен, чтобы быть приготовленным на добрые дела – это один аспект, да, размышления о теле Господнем. Где я? Мое отношение ко Слову. Мой духовный качественный рост. Я расту Рост возможен лишь один, не собственными усилиями, а благодаря учению Иисуса Христа. Потому что мы живем, как христиане, в пору того, когда закон был отменен для нас, и вместо закона было дано что? Благодать, а конкретно для нас учение. Не закон, но учение было дано. И вот наша ответственность. Не надо исполнять закон. Закон исполнит Иисус Христос, которому мы дадим возможность через нас действовать. Наша ответственность пребывать в учении. Чтобы, как Павел говорит в Римлянах, дать возможность преобразиться уму, таким образом, так сделать, чтобы изменения произошли таким образом, чтобы они материализовались в наших поступках, в наших словах, в наших мыслях. И это может сделать только здравое учение, систематическое изучение Слова Божия. Оно и равняет наши мысли, оно заполняет наши мысли, оно не позволяет сатане вкладывать нам в голову что-либо отрицательное, что-либо такое, что не дает нам покоя и лишает мира. Вот в чем суть этого учения, вот в чем радость пребывания в Слове Божьем. И второй аспект. Моя настроенность как члена тела Христова на поиск того, как исполнить нужду другого члена церкви. То есть постоянный поиск того, кому чем помочь. И нацеленность на то, чтобы служить в теле Христовом. Вот эти два аспекта определяют нас как христиан. И это наша ответственность вот именно сегодня, в преддверии этой заповеди, размышлять о теле Христовом. Пусть Господь благословит всех нас осознать вот эту возможность контроля над мыслями, осознать вот эту возможность иметь это здравое учение, которое будет менять наши мысли, и проверить себя на то, имею ли я нацеленность, чтобы кому-то помочь. И является ли эта нацеленность у меня раз в месяц, или это она постоянная, и я постоянно в этом поиске нахожусь. Вот, собственно говоря, это и есть то наше христианство, о котором мы знаем, в которое мы верим. Это есть то, что ожидает от нас наш Господь. Аминь.